Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура-создатель, аяты 2 и 3.
Ма яфтахи Аллаху линнаси мир рахматин, фала мумсика лага, ва ма юмсик, фала мурсила лагу мин баади, ва хуа л'азизу л'хаким. Я айюха ан-нас фазкуру ни'маталлахи алейкум, хал мин халикин гайру Аллахи ярзукукум мина ссамаи вал-ард. Ла илаха илля хуа фаанна туфакун.
Никто не прекратит милости, которую дарует Аллах людям. А то, что Аллах удерживает, никто не может даровать помимо Него, ибо Он великий, мудрый. О люди, помните о милости, оказанной вам Аллахом. И есть ли другой Творец, кроме Аллаха, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет Бога, кроме Него. До чего же превратны ваши представления?
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия и его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас. Друзья, как вы, наверное, помните, мы приступили к изучению суры Фусилат, разъяснены, которая является 41-й по счету суры Священного Корана. Сегодня мы прокомментируем аяты с 31 по 36. Итак, давайте послушаем вместе 31 и 32 аяты суры Фусилат.
Нахну аулияукум фил хаяти ддунья ва фил ахира, ва лакум фиха ма таштахи анфусукум, ва лакум фиха ма таддаун.
Мы – ваши друзья в здешней жизни и в будущей. Для вас там то, что пожелают ваши души, и для вас там то, о чем вы просите. Таково угощение от прощающего милосердного. Продолжение предыдущих аятов, которые сообщают о ниспослании Божьих ангелов на сердца настоящих верующих, в этом аяте говорится, они не только в этом мире являются духовными друзьями и поддерживающими настоящих верующих, но и в ином мире тоже сопровождают их и помогают им, как верные друзья, и направляют их в рай. В этом мире ангелы дают стойким верующим добрую весть о победе истины над злом, а в ином мире приглашают их на обширную скатерть Божью в раю. Там будут заранее готовы все блага, о чем люди мечтают и чего желают. Там не только материальные блага, им также будут доступны все моральные блага и духовные наслаждения, что им нравится. Это вызвано тем, что в число обязанностей верующих в мире бренном входит и то, что они должны контролировать себя, не следовать за непокорными плотскими желаниями, так как они стали бы причиной их погибели и мятежа. Однако в мире вечном Всевышний компенсирует их лишения и запреты и дарит им все, о чем они пожелают. Так как рай не является местом погибели и мятежа, их пускают в гости к Всевышнему в вечном раю, где хозяином является Всевышний, милостивый и милосердный, а гостями – чистые и райские люди. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений, аята 31 и 32. Хотя стойкие верующие имеют мало друзей в этом мире, у них есть небесные друзья, то есть ангелы, которые в бренном и вечном мире помогают им и поддерживают их. Райские наслаждения не ограничены только материальными и физическими желаниями и наслаждениями. Там готово все, что дает человеку наслаждаться. Несомненно, положение духовных радостей и наслаждений у райских людей не является ниже, чем материальные блага. Всевышний подходит к людям рая на основе прощения и милосердия, и это говорит о вечной милости и прощении Всевышнего к ним.
المن والطول حر أعظم شيبتي على النار
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعمة والجود.
А сейчас давайте послушаем вместе аят 33 суры Фусилат.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
Кто же лучше словами, чем тот, кто призывает к Аллаху и творит благое и говорит: «Я поистине предавшийся». Вопреки тем, которые препятствуют тому, чтобы люди слушали слова пророков и небесные откровения священного Корана и не допускали, чтобы слова правды были донесены людям, в этом аяте говорится, что некоторые люди призывают людей ко Всевышнему своими добрыми словами и деяниями. Они говорят, что они мусульмане и гордятся этим. На основе данного аята никакое слово не считается лучше, чем слово призывающих к Всевышнему и провозглашенных к единобожию. Это те, которые своими добрыми и достойными делами подчеркивают и стабилизируют свое устное приглашение. Конечно же, это недостаточно, чтобы человек признал истину и реализовал ее. А он должен призывать других ко Всевышнему и практически демонстрировать, что он покорный Всевышнему и применяет его предписания в своей жизни. В этом отношении необходимо, чтобы некоторые люди профессионально стремились к познанию и распространению божественной религии. Это религиозные улемы и богословы, обязательства которых заключаются в защите религии и устранении следов сомнения от сердца слуг Всевышнего. Конечно же, их работа не снимает ответственности с других людей. На самом деле, каждый человек обязан призывать других к Божьей религии и стремиться представлять другим религию единобожья и распространять ее. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения, аята 33-го. Наилучшее слово – это призывать людей ко Всевышнему. Но при условии, когда сам человек соблюдает божественные предписания и на практике демонстрирует, что поклоняется Богу. Призыв к молитве – это один из самых простых и общественных путей призыва людей ко Всевышнему. Давайте гордиться тем, что мы, мусульмане, поклонники Всевышнего, и не подвергнемся уязвимости, страху и слабости из-за унижения и издевательства противников. А теперь давайте послушаем вместе аяты 34 и 35 суры Фусилат.
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ.
Не равны добро и зло, а отринь зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг. И не обретет этого никто, кроме того, кто терпел. Не обретет этого никто, кроме того, кто наделен великим уделом. Противники истины приступают к злословию, клевете, сарказму и разным видам давления и угрозы. Так, для того, чтобы призывать противников к пути истины, необходимо обладать терпением. Поэтому Всевышний говорит в этих аятах: «Хотя они применяют против вас неправильные методы, вы не имеете права вести себя так, как они. Вы должны действовать на основе истины и никогда не отвечать на зло и грубость злом и грубостью. Необходимо, чтобы ваш метод был основан на ласковости и доброте. Таким образом, отвечайте на их резкие недостойные слова добрым методом и мягкими и логичными словами. Естественно, что при продолжении такого поведения другие изменятся внутри себя, будут ликвидированы враждебность и ненависть, и они станут заинтересованными подружиться с вами. Образ жизни и метод распространения религии посланника Аллаха и членов семейства Его Светлости было основано на этих коранических учениях. Они постоянно обращались со своими противниками таким образом, что они смущались своим словом или поведением. Так что в истории с захватом Мекки, хотя некоторые мусульмане скандировали о мести, однако посланник Аллаха объявил общественное прощение. Данный интересный и удивительный подход пророка сильно оказал влияние на сердца. Конечно, это естественно, что такой метод обращения к противникам не является простым делом и нуждается в великом духе, емкости сердца и терпеливости. На самом деле человек должен достичь той степени нравственного совершенства под тенью веры и самосовершенствования, чтобы в его душе не зажигалось легкостью чувство мести, и он смог бы отвечать на злые действия добротой. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений, аята 34 и 35. Практический образец призвания людей ко Всевышнему заключается в том, чтобы отвечать на их зло добротой и достойным поведением. На поле войны с врагом возмездие является правильным и приемлемым, но в социальных отношениях месть и возмездие являются признаком нетерпения. Терпеливость перед лицом недостойного слова или поведения других нуждается в том, чтобы человек достаточно обладал верой и доброй нравственностью. А теперь давайте послушаем аят 36 суры Фусилат. А если тебя коснется наваждение от дьявола, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он слышащий, знающий. Следует отметить, что наваждение сатаны коснутся человека различными образами. Одно из его значений заключается в том, что сатана постоянно следует за вызываниями между людьми враждебности и расстройства. И его обижает установление мира, близости и чистосердечия между людьми, Поэтому в данном аяте Всевышний обращается к пророку и всем верующим. Каждый раз, когда на пути призыва людей к Божьей религии вы терпели недостойные слова и по-доброму и искренне обращались к людям, дьявольские люди внушают так, что нельзя смириться перед лицом противников, а надо выступить с ответным действием и дать им сокрушительный ответ. Будьте осторожными, ведь такие наваждения являются сатаническими, даже если они озвучены некоторыми друзьями. Поэтому никогда не обращайте внимания на такие слова для того, чтобы достичь цели, то есть наставления людей на путь истины. Бросайте желания под ноги и вместо гнева из-за недостойных слов подходите к людям с улыбчивым лицом и легким языком. Предайте свое дело Всевышнему и прибегайте тени Его милосердия и доверяйте Ему, так как Он слышащий и знающий.
Субханака, 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 субханака.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения, аята 36 суры Фусилат. Месть от злых действий других – это наваждение сатаны, а отвечать за чужие действия легкими и тихими словами – это божественные советы. Всякий, кто искушает человека на злые дела, является сатаной, даже если он в человеческом облике. Лекарством для избавления от сатанических наваждений является прибег ко Всевышнему и покаяние Ему.
Трудаки до Немы. Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире Тегеран. Уважаемые радиослушатели, мы начинаем очередную передачу «От Рудаки до Немы». Сегодня с нами в студии преподаватель университета Тарбият Мударес, переводчик произведений русских писателей, таких произведений, как «Кто виноват» Герцена, «Ревизор» Гоголя, Бориса Годунова Пушкина, Аптин Голькар. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Дорогие друзья, сейчас музыкальная пауза, а после мы вернемся к нашей передаче. Thank you. В эфире передача «От рудаки до Немы». Конец X, начало XII веков – наиболее блестящий период в развитии классической персидской поэзии. Господин Гулькар, расскажите, пожалуйста, нам о представителях этих стилей персидской литературы и, конечно же, о Фердауси.
Да, в этот период существует в основном два ярких стиля. Во-первых, хорасанский стиль, во-вторых, азербайджанский. Хотя иногда персидские специалисты различают только один стиль, то есть принимают и азербайджанские, и хорасанские стили как одно явление литературное, потому что их различие только по географическому признаку, а с точки зрения структуры или содержания произведений они почти похожи. Но если принимаем, что существует такой самостоятельный азербайджанский стиль, тогда надо сказать, что первым представителем этой школы был Катран Табризи. Но самыми известными были Низами Генджави и Хагани Ширвани. Все эти поэты жили в севере тогдашнего Ирана, в городах Тебриза, Ширвана и Кенджа. Изучение творчества поэтов азербайджанской школы было очень популярно в России, в русской иронистике. В Иране большинство этих поэтов считаются как второстепенными поэтами по сравнению с такими мастерами, например, по сравнению с Хафизом, Саади, с Фердуси. Но в России о них больше работали. Например, Ахакани или Низами больше работали специалисты, иронисты. Например, у профессора Евгения Бертельса, известного русского ирониста, есть достаточно объемный монограф о Низами Генджави. И этот монограф, наверное, не имеет равного даже в самом Иране. Произведения поэтов азербайджанской школы или хорасанской имели сложный язык. То есть в них очень много персидских устаревших слов, очень много заимствований из арабского языка, много повседневных выражений, а также много новых слов, много неологизмов. То есть очень большой и обширный, разнообразный лексикон они использовали. Мало того, широко использовались христианские образы, христианские символы, или цитаты из Библии и других христианских текстов. Все эти особенности можно найти и в хорасанском стиле. Вот поэтому я говорю, что они с точки зрения структуры очень похожи. Единственное, может быть, различие между ними это заключается в том, что поэты каждой школы широко использовали диалектизмы своего географического местонахождения. То есть хорасанские поэты использовали, естественно, хорасанские диалектизмы и азербайджанские свои диалектизмы.
Господин Гулькар, скажите, пожалуйста, а какие жанры существовали в хорасанском стиле, более яркие, более выраженные жанры?
Да, в хорасанском стиле можно отметить два ярких жанра. Во-первых, это панегирические стихи. Многие поэты хорасанского стиля жили при дворе разных правителей Ирана и создавали длинные касиды, ну, обычно такого восторженно-хвалебного содержания. Именно эти столетия – период наибольшего процветания жанра касиды. Этот жанр можно сравнить с русской одой, очень похожий и с точки зрения структуры, и по содержанию. Среди самых известных представителей таких поэтов можно назвать Фарухи Систани, Унсури и Манучехри. Все они служили в дворе очень могучего в свое время правителя Ирана султана Махмуда Газнави. Воспевали славу султана и в результате жили очень богато. Хакани, например, в одном из своих стихотворений с большим презрением пишет, что Все посуды, вся кухонная утварь у Унсури были созданы из золота и серебра. Они были безусловными мастерами слова, но если сегодня смотрим на них с точки зрения, с гражданской точки зрения, ну, не вполне приемлемая гражданская позиция у них. И поэтому они не такие популярные в Иране, как, например, Фердуси или Саади, Хафиз и другие. Но с точки зрения искусства, чистого искусства, их произведения в самом совершенстве. Об Унсури также есть очень ценный, подробный монограф у профессора Бертельса. Второй популярный жанр в этот период – это большая эпическая поэма. Здесь, конечно, высшим достижением является поэма Фердуси «Шахнаме», то есть в переводе «Книга царей». Но до и после Фердуси также были другие эпические поэмы. До Фердуси были такие поэты, как Тагири и Асади Туси, которые написали произведения под названием «Худайнаме», то есть «Книга богов». Это о мифических богах и царях Ирана, и сам Фердуси использовал в Шахнаме творчество своих предшественников. После Фердуси тоже у того же Низами Кенджави, например, есть такая эпическая поэма под названием «Искандарнаме», то есть «Книга об Александре», о подвигах Александра, подвигах Александра Македонского.
Большое спасибо. Я думаю, нашим радиослушателям было очень интересно узнать об этом. Ну а сейчас, дорогие друзья, музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Виднейшим представителем этого периода является гениальный Фердауси, как сказал господин Голькар. Поэма Фердауси – эпопея об иранских царях и богатырях. Господин Голькар, расскажите, пожалуйста, о поэме «Шахнаме».
Да, Фердауси известен прежде всего как создатель поэмы «Шахнаме». И благодаря этому произведению стал отцом персидской литературы. Почему отцом? Потому что после завоевания Ирана арабами в середине VII века арабский язык начал распространяться по всей территории Ирана, начал вытеснять место персидскому языку. Но поэма Фердуси, которая была написана таким чистым, грамотным языком, как будто дала новую жизнь этому языку, возвратила иранцам их, можно сказать, самосознание. Сам Фердуси в Шахнаме говорит, что много чего я пережил в этих 30 лет, а своим персидским языком возродил персов. То есть он 30 лет писал эту поэму. Фердуси родился в X веке, по большому счету в 940 году, недалеко от города Туса в провинции Хорасане, в семье помещика. У него было достаточно хорошее для того времени образование. Он владел арабскими и персидскими языками. Долгое время он жил в городе Казни. Находился на службу у того же султана Махмуда Казнавицкого, которому и вначале посвятил поэму «Шахнаме». Однако Махмуд хотел видеть в качестве героя произведений самого себя, а не старинных персидских богатырей. Поэтому Фердуси, в отличие от Унсури или Фарухи Систани, никогда не стал любимым поэтом царя. Конфликты поэта с султаном довели до того, что Фердуси был вынужден практически сбежать из столицы и скитаться в бедности до конца жизни. Есть известная легенда, что в конце жизни поэта Махмуд раскаивался и послал несколько людей с подарками, с золотом, с деньгами, чтобы нашли поэта и привели к нему. Но как только посланники султана въехали в ворота города Туз, с других же ворот уносили тело умершего поэта. Поэма Фирдуси состоит из трех частей. Первая часть – это мифическая часть. Здесь повествуется о том, как появился на земле первый человек, первый царь, о борьбе с чудовищными дивами, о том, как люди нашли огонь и тому подобное. Здесь у большинства царей и большинства персонажей есть божественные черты, такие нечеловеческие, мифические черты. Во второй части, это эпическая часть, герои приобретают более человеческие свойства. Здесь, кроме царей, мы уже видим богатырей, много богатырей, среди которых самый главный, безусловно, Рустам. Персидские богатыри во главе с Рустамом постоянно защищают иранскую землю от разных врагов. Третья часть – это историческая часть, в тексты которой уже входят реальные исторические лица. Ну, такие лица, например, как Александр Македонский, разные цари династии Сасанидов, например, Ануширван, Хосро Парвиз, их полководцы и другие.
Господин Гулькар, а есть ли в поэме Шахнаме связь с русской литературой? Если есть, расскажите, пожалуйста, об этом.
Безусловно, есть интересные факты. Вот можно начать с того, что впервые научное издание текста Шахнаме на основе современных методов текстологии было осуществлено именно в Москве, в Институте Востоковедения Академии наук СССР. Это одна из самых авторитетных редакций Шахнаме, которая известна как Московская редакция или Московский Шахнаме. Кроме того, первый раз в XIX веке Василий Жуковский, известный русский поэт, перевел маленькую часть поэмы под названием «Рустам и Зураб». Зураб, или, как в Иране говорят, Сохраб, это сын Рустама, которого Рустам в бою не узнал и убил. Перевод Жуковского очень красивый, но все-таки вольный перевод и 100% не совпадает с оригиналом. В конце XIX века известный иронист Агафангель Кримский начал перевести эту поэму на украинский язык, но его работа тоже осталась неоконченной. В XX веке были разные переводы поэмы, но самый удачный, наверное, перевод это принадлежит Цецилии Бану Лахути, жене известного персидского поэта Абулькасим Лахути. Этот перевод был стихотворным и вместе с тем очень близок к оригиналу. Но есть и другие интересные факты о связи Шахнаме с русской землей. Особенно интересна тесная связь Шахнаме с русскими былинами. Илья Муромец, например, основной герой русских былин, во многом напоминает главного персидского богатыря Рустама. Например, у обоих героев есть сюжет борьбы с сыном, которого они не узнают и убивают. Или еще другое сходство, это Илья Муромец и Рустем находятся в постоянном конфликте с царями своего времени. Князь Владимир из русских былин и царь Кавус из Шахнаме во многом похожи друг на друга своими плохими качествами. Оба они трусливые, не очень умные, а главное, неблагодарнее по отношению к своим богатырям. В России об этом очень много исследовали, начиная с XIX века. В частности, следует отметить статьи Владимира Стасова, известного музыкального критика, а также работы фольклориста Всеволода Миллера или исследователя XX века Владимира Топорова. Все они довольно подробно изучили сходство русских пылин с персидским эпосом, в частности с Шахнаме. В Иране, к сожалению, русских пылин почти не знают, и поэтому тема такой взаимосвязи, тема такой сравнения совсем не изучена. Надеюсь, что в скором будущем увидим перевод русских пылин, а далее и научные исследования уже со стороны персидских специалистов. В конце, думаю, было бы неплохо, если я прочту пару строк Шахнаме на персидском языке, чтобы слушатели могли чувствовать ритм и музыку поэмы в языке оригинала. Этот финал повествования о борьбе Рустема с Сухрабом, когда Рустем понял, что убил своего сына, и начинает оплакивать сына.
Дорогие друзья, музыкальная пауза. Оставайтесь с нами.
همی گفت زاری نبرد جوان سرف رازو از تخمه پهلوان نبیند چطور نیز خورشید و ما نه خود و نه جوشن نه تخت و کلاه کرا آمد این پیش قامت مرا که فرزند کشتم به دیران سرا نبیر جهاندار سام سوار سوی مادر از تخمه شهریار بریدن دو دستم سزاوار هست جز از خاک تیره مبادم نشست چه گوید چه آگه شود مادرش چگونه فرستم کسی را برش چه گویم چرا کشتمش بیگناه چرا روز کردم برو بر سیاه کدامین پدر هرگز این کار کرد سزاوارم اکنون به گفتار سرد به گیتی که کشته است فرزند را دلیر و جوان و خردمند را که دانست کین کودک ارجمند بدین سال گردد چه سرو بلند به جنگ آیدش رای و سازد سپاه به من بر کند روز روشن سیاه. А сейчас перевод Цицилии Бану Лахути. Мой отрок, отмеченный славной судьбой, род витязей гордых, венчавший с собой. Ты шлем и кольчугу, венец и престол навеки покинул, навеки ушел. Тихчайшая это из тягостных бед, стать сына убийцей на старости лет. Внук сама, чье имя повсюду гремит, сын матери славной повержен, убит. Мне обе руки до отруби от клиня, во праха отныне да видят меня. Что молвит, коль спросит о юноше мать, как черную весть ей посмею послать. За что он убит, как найду я ответ? За что пред невинным померк белый свет? Позор мне, один я виновен во всем. Кто слышал, чтоб сын был повержен отцом? Кто б сына своею рукою убил? Отважного, мудрого, полного сил. Кто ж думал, что отрок блистательный тот, столь рано, как тополь высокий взрастет, и двинется против Ирана войной, день мой окутает мглою ночной.
Уважаемые радиослушатели, сегодня с нами в студии был преподаватель университета Тарбият Мударес, господин Голькар. Господин Голькар, мы благодарим вас за очень интересный рассказ и прощаемся с вами.
Пожалуйста, до свидания.
До свидания. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Мы очень надеемся, что передача вам понравилась и желаем вам всего хорошего. Дорогие друзья, просим вас отправлять свои отзывы и замечания на электронную почту rusradiosobachka.irib.ir. До свидания.
этнокультурная картина Ирана. Сегодняшняя передача посвящена фольклорной культуре в Иране. Народные песни являются частью фольклорной литературы и включают в себя все гармоничные произведения, распространенные в том или ином народе в форме басен, пословиц и поговорок, загадок и песен, исполняемых во время работы, песен на религиозную тему, колыбельных, свадебных и детских песен. Язык этих песен – разговорная речь. Сбор и запись фольклора иранского народа имеет большую давность. Судя по сохранившимся культурным произведениям, это дело началось в эпоху сафевидов. Джамал Хансари, видный ученый и богослов эпохи сафевидов, первым собрал верования современных ему женщин и их ритуалы, присущие женским общинам тех времен, и написал книгу под названием «Калсумнаме», или «Верование женщин». Это на самом деле считается первой книгой на тему сбора фольклорных работ в Иране. После того, до каджарской эпохи, достойной работы в этой области не существовало. А в период правления Насиреддин Шаха Каджара Мирза Хабибулла Исфагани собрал и записал идиомы и фольклорные произведения. Среди его важных трудов – это перевод книги Хаджи Баба Исфагани французского писателя Жана Морье. Эта книга была опубликована в 1900 году. После Хабибуллы Исфагани в 1932 году Мирза Али Акбар Хан Дехода опубликовал книгу «Пословицы и поговорки» в 4 томах. Инициатором и основателем антропологии в Иране в период правления Пехлеви стал Садык Хидаят, который начал регулярно собирать фольклорные и колыбельные песни, детские игры и народные верования, и таким образом он заложил основу исследовательской работы о фольклоре. Хидаят в 1932 году, сочинив «Афсана» или «Афсане. Легенда», осуществил воспроизведение национального достояния по фольклорным песням, а в 1934 году сочинил и опубликовал книгу «Нирангистан». В иранской антропологии песни исследуются в двух направлениях – светской культуре и духовной культуре. Одежда, пища, жилье, работа, обручение и супружеские отношения – все это свидетельствует о влиянии материальных элементов в песнях. В духовной культуре звучит вера и неверие, чистосердечность, стремление объединиться с другом, разлука, чужбина, благодарность и неблагодарность, уверенность в собственных силах, чувство собственного достоинства, досада, судьба и эмоциональные жалобы. Стихи в песне несложные, все в ней говорят об окружающей среде и быте. Простые ритмы в песнях иногда делают еще более красивой простоту и оригинальность мысли сочинителя. Так или иначе, нельзя забывать о том, что такие идеи и обычаи не только являются подобающей традицией, но и сохраняют память о славных днях Ирана. Проводя аналогию между сказками разных народов, широко распространенными среди всех индоевропейских народов, а также различных человеческих рас, мы видим, что многие из них с небольшими изменениями разошлись повсюду. Ввиду этого можно сказать, что происхождение и первичный элемент песен, рассказов и верований человечества относятся к тем временам, когда все народы составляли единое общество. То же самое верно в отношении верований и обычаев. Фольклор в Иране из-за различных условий жизни, климата и различных регионов весьма широк и разнообразен.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.